Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 2 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить без премодерации. Можно смотреть и слушать нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
Движение.
Прямо сейчас 4-бальные пробки, 5 баллов нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. Главные проблемы – это внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе. Пробки начинаются примерно от Новой Риги, но там хоть какое-то движение есть, а после Волоколамки нормального движения нет уже вовсе, красного цвета. Еще обращаем внимание на то, что не каждый день в это время бывает. Северо-западная Хорда в сторону Окружной очень медленно едет, там бордового цвета пробки, причем сначала эта пробка перед пересечением с Ленинградкой, то есть непосредственно перед Соколом, а потом уже на Большой Академической, ближе к Окружной, собственно, тоже бордового цвета пробка, которая, насколько я понимаю, собственно, до Окружной, до московского скоростного диаметра и остается. В целом, еще раз напомню, 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке заявили об улучшении показателей инфляции в первом квартале. В Государственной Думе выступал зампред Банка России Алексей Заботкин. На чем основаны подобные заявления? Какие конкретно показатели улучшились? Это первая тема. Вторая. Ведомости сегодня написали, что в марте, как только появилась возможность, самозапрет на кредиты установили чуть более 8 миллионов россиян. Чаще всего это москвичи, которых 1 300 000. Как расценивать эту цифру, учитывая, что темпы вот этого введения самозапрета на кредиты резко снизились в последнее время. А получается, что не так уж много людей подобного хотели? Или как? В общем, как понять, 8 миллионов это много или мало? Разговор об этом минут через 10. Теперь срочное сообщение с ленты ТАСС. Читаем. Захарова называет безумством требование Лондона декларировать связанную с Россией деятельностью. А вот тема, которую мы обсуждать будем через минуту буквально. Центробанк считает, что укрепление рубля нельзя оценивать как устойчивый фактор дезинфляции. Еще инфляция, говорят в Центробанке, должна вернуться к цели в 2026 году, как тут сказано, при любом развитии ситуации. Еще срочное сообщение, теперь уже с ленты агентства РИА Новости, тоже Центробанк, риски уровня цен на нефть ниже 60 долларов по марке Urals в ближайшие годы, говорят в Центробанке, возросли.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Еще раз напомню. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Если звоните, если вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире и можно начинать разговаривать. Первая тема как раз для обсуждения. Это заявление из Центробанка. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил об улучшении показателей инфляции в первом квартале. А вот как он сказал, выступая в Государственной Думе. Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России публиковал 14 февраля. Центробанк поменяет и дело в шляпе, пишет Григорий 859. А когда это последний раз-то было? Вот это вот, когда вы легко описываете, они вот так обычно поступают. Вот когда последний раз они обычно так делали? Ну, если верить тому, что вы пишете. Ладно, 7373948. Если в Центробанке говорят об улучшении показателей инфляции, значит, есть основания говорить о том, что инфляция замедлилась. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли в Институте Центр развития, это в Высшей школе экономики. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, на чем могут быть основаны заявления об улучшении показателей инфляции в России в первом квартале этого года?
Эти заявления основаны на статистических данных, конкретно на данных о динамике индекса потребительских цен, который рассчитывает Росстат.
Что значит, а какие конкретно показатели улучшились, точнее, какие конкретно показатели дают основания говорить, что инфляция замедляется?
Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги населения последние два месяца, февраль и март, по предварительным итогам, явно показывают менее высокий рост, чем это было в предыдущие месяцы. Индекс по февралю показывает 0,81% за месяц. Итоги, окончательные итоги марта пока неизвестны, но будет что-то в пределах 0,5%, я думаю. Это определенно показывает на некоторое снижение темпов инфляции.
Насколько это действительно можно посчитать, такие небольшие цифры, которые, как кажется, могли бы укладываться в уровень статистической погрешности?
Это можно посчитать, это можно посчитать. Это не погрешность, это действительно изменение. На бытовом уровне мы этого не можем почувствовать, потому что действительно снижение, скажем, 1,2% до 0,8% или там до 0,5%, мы этого не увидим. Мы увидим какой-то большой скачок, типа того, который был весной 2022 года во время паники на потребительском рынке. А вот такие небольшие изменения мы непосредственно увидеть не можем, но для этого существует статистическое ведомство, для этого существуют статистические методы, которые используются в мире уже более 100 лет и развиваются все это время. И действительно, мы имеем достаточно надежную статистику, показывающую динамику стоимости жизни. Она указывает на то, что два месяца последних мы имеем замедление темпов инфляции.
Какими должны быть темпы инфляции или замедление темпов инфляции, чтобы на бытовом уровне это было заметно?
На бытовом уровне мы невысокие темпы инфляции за один месяц, рост цен невысокий за один месяц, мы не заметим. Мы заметим за год, за три года и так далее. Вот когда у нас в начале 90-х годов после либерализации цен цены росли процентов на 20 ежемесячно, вот мы это видели. Мы это видели за месяц, мы это видели за неделю и чуть ли не за один день. При нынешних темпах инфляции, которые у нас считаются высокими, мы за один месяц мало что увидим. Мы увидим, что один продукт подорожал, и мы это заметим. Другой продукт, может быть, не изменился в цене или даже подешевел. Мы на это не обратим внимания. Мы вот общий уровень цен, динамику стоимости жизни, мы не в состоянии отслеживать аккуратно. Мы не в состоянии отслеживать так, как это делает статистическое ведомство.
Скажите, насколько прав Виталий, который пишет, как-то совпало, что инфляция спадает соосно с падением курса доллара. А если доллар вернется к 100, как хотят некоторые, или я бы добавил, как некоторые прогнозируют, ведь тогда, получается, инфляция опять вырастет?
Ну, если обменный курс резко, курс рубля резко упадет, то есть курс доллара резко подскочит, конечно, это будет иметь некоторые инфляционные последствия, но оценки здесь разные, но они все примерно порядка 1/10. То есть если обменный курс доллара вырастет процентов на 10, ну, это будет инфляционные последствия иметь где-то около 1% в год, там, 1%, 0,5%. То есть это последствия будут, но они будут небольшими.
То есть нельзя говорить, что пока речь идет о том, что надо как-то добиться снижения учетной ставки Центробанка, доллар дешеветь не будет, доллар дорожать не будет. Так говорить нельзя.
Ну, доллар живет своей жизнью. Банк России его не контролирует.
Понял, спасибо. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отрасли реального сектора и внешней торговли в Институте Центра развития. Это в Высшей школе экономики. Присоединяйтесь. Григорий полагает, это вот опять, инфляция упадет, когда у людей деньги кончатся. А как вы себе это представляете? Напомню, мы не только вчера, но и в другие дни уже обсуждали, что у людей денег триллионы, больше, чем бюджета в стране. Значит, получается, что инфляция никогда не упадет, в вашей логике. Тот же Григорий, надо как синоптики поступать, давать данные по инфляции фактической и ощущаемой. Ну вот давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, я согласен с экспертом, это не более чем статистика. Давайте дождемся конца второго квартала этого года, когда прогнозируют под давлением санкций, которые сейчас инициированы уже демократами, и они вступают в силу как максимум через 180 дней. По углеводородному нашему экспортному сектору, в том числе и сейчас Трампом планируются данные санкции аналогичные, в том числе по нашему финансовому сектору. они, естественно, будут активированы, что бы мы там ни делали в отношении этого. Как бы
а про ситуацию прямо сейчас-то что вы скажете?
А я вам скажу, я вам еще в прошлом в эфире по этой теме говорил, что цены притормозились. Упали цены на морковь, на свеклу, но не более. Но, тем не менее, я думаю, рост на овощи, несмотря на летний урожай, тоже поднимется. В любом случае, бедные платят за богатых, чей премиум, так называемый, сегмент не очень дорожает. Но, тем не менее, все говорит о том, что цены и тарифы в любом случае будут повышаться на фоне того, что правительство утвердило выплаты различным категориям пенсионеров, в том числе военнослужащим и прочим нашим гражданам, которые находятся в социальной, так называемой, группе риска. Я тем более не предсказываю...
Давайте все-таки возвращаемся к теме. А то вот вы чуть-чуть сказали про морковочку, и тут же опять про другое. Инфляция, может, и замедлилась, пишет Григорий. У меня ощущаемая инфляция выросла. Картошка с дачи бесплатная кончилась, теперь приходится покупать. В этом году буду сажать картошку рассадой, чтобы собирать два урожая. Ну вот как-то так. Про ощущаемую инфляцию давайте. 7373948, код города 495. Вот Вась, например, говорит о двух. Я услышал два признака того, что инфляция в некотором смысле растет уже не так сильно, как прежде. Цены на морковку и на свеклу были упомянуты. 7373948, прошу вас.
Здравствуйте, друзья. Лимузин. Смотрите, темпы роста инфляции или там падения, неважно, оно простого гражданина, такого как я, вообще мало беспокоит, потому что я в этом, ну, просто все понимаю. Вот если бы главный финансист выступил и сказал: ребята, результатом нашей работы стало то, что в следующем квартале этого года цены на продукты упадут на 15%, а через там еще какое-то время еще на
15%. То есть нам надо, чтобы цены падали. Я понял. Эти триллионы не размазаны по всем 150 миллионам согражданам. Есть существенное расслоение общества, пишет Роман 598. Роман, а кто с этим спорит? Спорит, может быть, Григорий, который говорит, что когда-то у народа закончатся деньги. Ну, вы как раз и говорите, вообще народ существенно расслаивается, и тогда, получается, деньги вряд ли закончатся. Значит, и инфляция не закончится. Григорий продолжает радоваться, что цены на яйца у нас лучше, чем в Соединенных Штатах Америки. 724-му кажется, что сейчас нужен крепкий рубль. В декабре понадобится низкий, видимо, не крепкий для бюджетных выплат, а цены будут повышаться, и инфляция снижаться не будет. Вы бы написали вот как раз по этой теме, откуда у вас уверенность в том, что инфляция снижаться не будет, если она уже, как говорят, снижается. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение, следим за лентами информационных агентств. Ну и еще раз напомню, в Центробанке говорят, что улучшаются показатели инфляции в первом квартале. Такую предварительную оценку, выступая в Государственной Думе, дал зампред Банка России Алексей Заботкин, 279-й. До сентября зарплата была 110, сейчас 180, и потому я инфляцию не ощущаю. Вот неожиданный поворот. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Руслан Красногорск. Ну, по моим ощущениям, в марте замедлилась инфляция. Особенно это чувствуется, когда вот доллар встал 84-85. И вот строительные товары перестали расти в цене, некоторые даже упали. И по продуктам я не замечаю, что что-то растет. Поэтому, по ощущениям, в марте инфляция замедлилась.
А, то есть вы не видите примеров или заметных примеров роста цены. Предыдущий слушатель говорил о том, что что-то даже подешевело. Ну, а Григорий, видите, уже согласен с тем, что чуть иначе надо все это формулировать. Не то, что когда у людей деньги закончатся. Он говорит, если люди перестанут разогревать экономику и покупать все подряд, то продавцам придется снижать цены. Мол, вот тогда с инфляцией будет что-то иначе. Ну вот, к примеру, и такой взгляд на то, как это может быть с точки зрения развития ситуации. Пока, напомню, в Центробанке говорят про улучшение показателей инфляции в первом квартале.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Есть и интересная информация. Вот Григорий сообщает нам, что он купил цыпленка-бройлера первой категории, охлажденного, килограмм, на 2,5 килограмма, между прочим. А цена 414 рублей 10 копеек. Я не знаю, для чего он прислал эту фотографию, но вот, видимо, для того, чтобы вы понимали, что это есть, это можно купить, и это столько стоит. Юрий Юденков к нам присоединяется, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
В марте самозапрет на кредиты установили более 8 миллионов россиян, пишут сегодня ведомости. А потом, судя по сообщениям средств массовой информации, то есть это была первая волна, и теперь уже как-то медленнее люди самозапреты устанавливают. А как расценить эту цифру?
Я расцениваю как двойственно. С одной стороны, у меня первое впечатление было, что эти, так сказать, 8 миллионов не отвечают за себя, и поэтому решили ограничить. А с другой стороны, в условиях массового такого психоза с точки зрения системного противодействия активности мошенников, когда нам накручивают ежедневно, то тут волей-неволей, так сказать, пойдешь и сам себе запретишь все, что угодно. Я считаю, что это сочетание двух факторов. Вот этот массовый такой... массовые действия мошенников, с одной стороны, а с другой стороны, неуверенность людей в себе. Но тут же еще, с другой стороны, колоссальная сумма депозитов, 57 триллионов на 1 января. Может быть, еще это связано с тем, что люди в какой-то степени хотят ограничить и не доверяют банковской тайне, хотят ограничить просто доступ к своим депозитам. Я думаю, что тут две вещи, ну, даже уже третья.
Ну вот смотрите, а люди все-таки просят других объяснений, которые слушатели наши. Вот, например, 724-й. А может быть, это и есть, что называется, описание или подсчет количества людей, у которых есть деньги? Значит, вот у 8 есть, а у остальных просто нет.
Нет, я как раз думаю, что в первую очередь пошли люди, которые боятся и у которых просто нет денег. На самом деле, вот среди моих знакомых, я не знаю, людей, которые сделали самозапрет. То есть это в первую очередь люди, еще раз говорю, у которых как раз нет денег, которые боятся, что кто-то за них возьмет кредит.
Тогда еще один поворот. А 8 миллионов – это на самом деле небольшой процент всего населения Российской Федерации. И получается, это небольшая цифра, и не так уж много людей подобного хотели. И тогда не очень понятно, зачем это все вообще затевалось.
Нет, Юрий, я как раз категорически не согласен. Это очень много. То есть посмотрите, сколько взрослых людей у нас реально... Ну, имеют счета. Ну, 140 миллионов. Половина детей, половина таких уже неадекватных пенсионеров. Значит, остается у нас 80 миллионов. То есть каждый десятый пошел и написал самозапрет. Это, в общем, как бы круто.
Скажите, с вашей точки зрения, понятно ведь, что люди будут продолжать устанавливать самозапреты. Какова будет доля населения, которое будет ограничивать себя вот таким образом?
Я, честно говоря, 8 миллионов для меня очень большая цифра. Я даже не мог поверить, когда мне сказали, так сказать, я проверил, так сказать, в прессе, да, действительно, 8 миллионов. Я думаю, ну, 16, ну, это максимум. И то, ну, это очень много. Я уже сказал, каждый десятый взрослый адекватный человек написал самозапрет. Это, в общем, ну, как-то так удивительно для меня. То есть, люди... не доверяют ни себе, ни банковской системе.
Вот тут не очень понятно, вот это люди не доверяют себе. Откуда берете? 208 пишет, но ведь люди запрет ставят, чтобы мошенники не взяли от их имени денег, а не от неуверенности в себе.
А, так там развод очень простой. Вот звонок утром мне как-то, Юрий Николаевич, вам пересмотрен был, так сказать, там пенсионный возраст, ставка, сейчас к вам придет, так сказать, код, продиктуйте нам его. 8:20 утра. Ну, в общем, тут можешь и продиктовать, честно говоря, тут за себя не отвечаешь.
То есть все-таки, вы все-таки про неуверенность в себе. Еще один, Юрий Николаевич, поворот. Вот один из слушателей, 674-й, пишет, это результат того, что государство не смогло обеспечить безопасность денег людей.
Я думаю, здесь государство ни при чем. Здесь банковская система в целом настолько раскрутила нас на то, что мы легко можем взять деньги, что она сама, банковская система, создала механизм легкости и доступности к нашим деньгам. Государство это уже потом. А на самом деле, в первую очередь, банки, бизнес, главное для которых прибыль. Банки не собес, они хотят заработать. И они, вот эту легкость обеспечив нам, не продумали механизмы защиты нас. Я не думаю, что государство как бы должно за каждого за нас отвечать и за наши, так сказать, 3 копейки.
Но теперь ведь государство достаточно жесткую ответственность собирается устанавливать уже в ближайшее время, в течение этого года. Что думаете, на этом рынке произойдет?
Честно говоря, пусть установят. На самом деле настолько сильное банковское лобби, что закон, дойдя до конечной точки, может превратиться в некие мягкие пожелания. Я не уверен в жесткости со стороны государства по отношению к банкам.
Понял, спасибо. Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук. Ведомости сегодня пишут, что в марте самозапрет на кредиты установили более 8 миллионов россиян. Чаще всего услугой пользовались москвичи, это 1 300 000. На втором месте Санкт-Петербург, там 566 тысяч человек. На третьей строчке Московская область, где ограничения ввели 446 тысяч человек. Надо сказать, что сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал с 1 марта. Но смотрите, даже сейчас Савелий 884 меня, говорит, ранее убеждали, что рассрочка – это не кредит и никак на кредитную историю не влияет, а тут решил взять электрогитару, а мне отказали из-за того, что я автозапрет на себя наложил. Вот тоже интересная история. Человек говорит, чтобы никто от моего имени денег не взял. Но потом говорит, ну я же захотел. И, кстати, уже есть довольно много людей, которые этот самозапрет снимают. Ставят запрет, пытаются взять кредит. Это Сергей 252-й. Насколько я понимаю, да, такое бывает, но это пока, во всяком случае, нельзя назвать массовым. 879-й. Береженого Бог бережет. Самозапрет про это. Самозапрет не про это, потому что это не божественный промысел установить себе самозапрет. Чувствуете разницу, да? Скорее всего, большинство установили запрет только для микрофинансовых организаций, предполагает Юрий 284-й, Сергей 158-й. Это недоверие к системе безопасности, а не к себе. Когда мне будет надо, я также легко самозапрет сниму. И вот тут тоже вопрос, видите, пока, во всяком случае, вот так же легко не очень многие делают. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Меня зовут Сергей, Москва. Смотрите, статистика, конечно, интересная, но я как сотрудник банка, системообразующего, могу сказать следующее. Я подключал этот сервис именно непосредственно в банке и могу сообщить следующее, что очень много было людей, которые пытались обмануть систему. То есть они сначала подключали себе самозапрет, а потом шли в банк за кредитом.
То есть, ну, прямо, вот подождите, вы не преувеличиваете, вот это, ну, прямо много, что прям сотни?
Да.
Вот в вашем конкретном банке прям сотни людей приходили, установив самозапрет попытки взять деньги.
Сначала устанавливают себе самозапрет через госуслуги, а потом либо в этот же день, либо на следующий они приходили с попыткой оформить кредит. То есть такое прощупывание, обмануть систему. Такие ушлые люди.
Понял, так. Спасибо. Предположение Юрия, на самом деле, статистика опровергает. Юрий, который говорит, скорее всего, большинство установили запрет только для МФО. Вот смотрите, я смотрю сообщение от 1 апреля. Агентство ТАСС ссылается на пресс-службу Объединенного кредитного бюро. Подавляющее большинство граждан, 91,5%, выбирают формат полного запрета на кредиты. Не МФО, нет. Полный запрет на кредиты. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу. Именно виновато государство, которое много лет не принимало никаких мер по борьбе с мошенниками. Люди, которые пострадали. Мне, например, известно несколько человек до 40 лет. И они, кто-то из них потерял просто все. Вина их в том, что они поверили якобы обращению начальника по работе, который попросил им оказать помощь.
Ну так а при чем тут, подождите, а при чем тут государство?
А при том, что используются персональные данные, они знают, где люди работают, они говорят, данные ваши, где они их берут?
А ваши персональные данные можно найти только у государства. Я понял. Хорошо, еще раз напомню, в марте самозапрет на кредиты установили более 8 миллионов граждан России. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Среда, 2 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните без премодерации в прямой эфир, либо просто слушаете и смотрите нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе прямо сейчас 4-бальные пробки. Дальше по прогнозам 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Серьезная пробка на внутреннем третьем кольце. Впрочем, так бывает каждый день в это время от Беговой в сторону проспекта Мира. Еще серьезная пробка, и так тоже бывает каждый день, от Волоколамского шоссе до Ленинградского на внутреннем МКАДе. На встречу там, кстати, там, где пересекаются Волоколамское шоссе и Московская кольцевая автодорога, на встречу тоже пробка, но не столь существенная. Может быть, 2-3 километра, не больше. Еще обращаем внимание на то, что прямо сейчас происходит на Щелковском шоссе. Если вы за пределами МКАД в Балашихе пытаетесь ехать в сторону центра, или у вас есть возможность еще свернуть в Балашиху и как-то объехать, к примеру, по Звездной улице. Да, по Звездной улице, наверное. Это можно объехать. Так вот, объезжайте обязательно, потому что бордового цвета многокилометровая пробка из-за дорожно-транспортного происшествия в непосредственной близости от МКАД. Как вы понимаете, это примерно 5 или 6 километров пробки, поэтому, если возможность объехать эту пробку есть, и ей надо пользоваться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Председатель Госдумы назвал минимальный порог для сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов. Он говорит, они должны давать 90% правильных ответов. Не слишком ли многого требуют депутаты, а действующие школьники сдавать тесты таким порогом могут вообще? Первая тема. Вторая. Министр культуры заявила об увеличении рынка кинопроката. В прошлом году он вырос на 19%. Что об этом рынке можно сказать? Министр культуры говорит, что он должен быть гармоничным. Можно ли наш кинорынок назвать гармоничным сейчас? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Журналист CBS утверждает, что Дмитриев уже сегодня встретится с Уиткофом в Белом доме в Соединенных Штатах Америки. Испанцы, задержанные в районе Байконура, отпущены на свободу. ТАСС со ссылкой на источник в МИД королевства пишет, соответственно, о том, что произошло. То есть нам из Мадрида сообщают о том, что происходит с испанцами в районе Байконура в Казахстане. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, давайте на ленту агентства РИА Новости. Самыми комфортными городами России признаны Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните. Пока много пишут по предыдущей теме, по самозапретам. Я должен зачитать ваше сообщение. Вы услышали, да, мнение женщины, которая говорит, государство виновато в том, что... Это мнение. Есть люди, которые, например, говорят о том, что не только государство оперирует персональными данными. Но, смотрите, Елена пытается объяснить другое, 659-е. Пытаются оформить кредит после запрета не для того, чтобы банк обмануть, а чтобы самим убедиться, что запрет работает и мошенник взять кредит не сможет. Тотальная подозрительность и социальный нигилизм. Вот откуда берутся люди, которые ставят самозапрет, потом идут в банк в попытке взять кредит. 550-й пишет, у меня и у некоторых знакомых взламывали госуслуги с таким же успехом, они могут снять и данный самозапрет. Ну а 674-й говорит, как вы ссылаетесь на данные, которые 1 апреля появились на информационных лентах? А вы полагаете, что 1 апреля серьезных новостей на информационных лентах, ну, к примеру, ТАСС из Объединенного кредитного бюро, быть не могло? Ладно, это взгляд. Это еще один взгляд на то, что было 1 апреля. Следующая тема. Тема для обсуждения. Володин, председатель Государственной Думы, назвал минимальный порог для сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов. Теперь такие правила, что для того, чтобы дети мигрантов обучались в российских школах, они должны сдавать тесты. В зависимости от того, в какой класс они идут, разное количество тестов. И вот в министерстве, в Рособорнадзоре предложили, что для успешного прохождения тестирования надо выполнять 30% работ. А Володин говорит, не-не, 30 это мало. Надо, чтобы 90% правильных ответов дали дети мигрантов. Ольга Климахина, учитель русского языка и литературы, редактор и автор телеграм-канала «На словах я Лев Толстой», если я правильно назвал телеграм-канал. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте, все верно.
Все верно, хорошо. Скажите, вот когда депутаты говорят, надо, чтобы 90% ответов теста были правильными, такой экзамен вообще можно провести? Ну, то есть они не слишком многого требуют?
Ну, смотрите, отвечая на первый ваш вопрос, я скажу, да, можно провести. Можно провести любой экзамен. У нас есть 100-бальники, да, ЕГЭ. Дети, которые сдают на 90 баллов, они не редкость, их много. Другое дело в том, какую цель мы преследуем. Я считаю, что это высокая планка, если вы спросите у меня вот так вот, невысоко ли. Высоко.
А вот невысоко как? Рособорнадзор говорит 30%, но на первый взгляд кажется, что это маловато будет. А теперь вот с вами мы говорим 90, как бы многовато. Где-то посередине правильный ответ?
Ну да, понимаете, между 30 и 90 как бы есть еще некоторые цифры. Я думаю, 60-70% это хорошее. Давайте даже в переводе.
Да-да.
В переводе с ЕГЭшного нашего с ЕГЭшной шкалы 60-70 баллов – это прекрасный, средний, крепкий результат.
Вообще, с вашей точки зрения, если бы мы взяли действующих школьников и заставили их сдавать такой тест, пороговый тест по русскому языку, они бы набрали 90?
Я посмотрела тесты для первого класса, пятого класса и старшей школы. В началке я не работаю, поэтому здесь я, наверное, пропущу, хотя мой собственный сын, сын учительский, который в этом году поступает в школу, в 25-м году, сдал на 9 из 10. Ну, вы понимаете, 9 из 10 – это порог. Сдал бы на 8, ну, не пошел бы в школу. Извините.
Ничего страшного.
Если же мы говорим о пятом классе, это основное общее образование, и десятом классе, это старшая школа, не все мои ученики могли бы пройти, особенно пятый класс. Наверное, четверть из моих учеников прошли бы, остальные бы срезались. И это не мигранты.
Скажите, как вы понимаете, давайте последний вопрос, просто слушатели уже не один так или иначе их формулирует. Как вы понимаете, это для чего? Просто вот они не сдали экзамен, и что тогда будет?
Вы знаете, честно говоря, есть подозрение, что ну, у нас закреплено право человека на образование в Конституции. Угу. Да? Понятно, что это для граждан, но тем не менее. Трудовые мигранты нам, я подозреваю, нужны действительно. И мне кажется, что будет какая-то дополнительная история для учителей, которые будут вынуждены, наверное, брать курсы, например, русского как иностранного.
То есть дополнительная подготовка в той же школе до обучения в ней?
Я думаю, как-то так. Ну, может быть. Понимаете, это мои опасения или мои догадки, которые, может быть, не подтвердятся, но... Есть такое, потому что ну, мы же не можем выбросить ребенка, понимаете?
Понятно. Спасибо. Ольга Климахина, учитель русского языка и литературы, редактор и автор телеграм-канала «На словах я Лев Толстой». Андрей, 433-й, 30% говорит ни о чем, не нужно их жалеть и смотреть на действующих школьников. Не очень понятно, почему не нужно смотреть на действующих школьников. Мы же говорим о среднем уровне. Они претендуют на то, чтобы стать гостем страны, и с них спрос больше, полагаете вы, Андрей? То есть вам кажется, что это будет нормально, когда русский язык, значит, приезжие будут знать лучше местных? Ну ладно, процентов 80-85 оптимально, больше перебор. Значит, Григорий, вот про 80-85. Я, говорит, сегодня сдавал экзамен в виде теста в Ростехнадзоре по промышленной электробезопасности. Там из 10 вопросов, значит, еще раз, электробезопасность – дело жизни и смерти. Так вот, даже там из 10 вопросов неправильно можно ответить, утверждает Григорий, на 3. А здесь, получается, для детей-мигрантов только на 1. 7373948. Телефон прямого эфира. Макар, дети мигрантов, которые сдали жесткий экзамен по русскому языку, глубоко им проникнутся. В этом смысле Володин прозорлив, пишет Макар. И после окончания школы непременно поступят в вузы на специальность преподавателя русского языка. Мол, не пропадать же тяжким трудам. 7373948. Телефон прямого эфира. Писатели домовых чатов, которые по 150 ошибок допускают, пишет Виталий 618, ратуют за отличное знание языка сюр, да и только. Не только об этом, кстати, пишут, продолжают писать по поводу истории с самозапретами, кибермошенничеством и так далее. Вот Павел 835-й все-таки настаивает, что государство долю вины все-таки имеет, так как устанавливает, как он пишет, недостаточную ответственность за утечку персональных данных. Несколько десятков тысяч рублей за утечку, с точки зрения Павла, это копейки. Это вы сами сказали. Несколько десятков тысяч штраф за утечку – это копейки. Ну, просто когда и если до кого-то, до граждан дойдет эта история, вот тогда вспомнят слова Павла. Несколько десятков тысяч – да копейки же. Ладно, может быть, суды не так работают, банк дал деньги мошенникам, пусть он и платит, у гражданина нет службы безопасности. Это Григорий, 859-й. Кибербезопасность, она теперь... соответствующими указами президента усилено, буквально вчера или позавчера это было, и поэтому можно говорить о новой конфигурации, в которой государство с кибермошенничеством будет бороться. Завтра в рамках программы «Своя правда» мы об этом будем говорить более конкретно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
711 настаивает, что дело в сложности экзамена. Могут быть такие, мол, экзамены, как я понимаю, могут быть такие экзамены, которые и 9 из 10 легко отвечать. 715-му кажется, если кто-то едет в Россию, пусть готовятся учить язык, это им надо. А так никто же ведь с этим-то не спорит. Говорят о том, насколько правильно требовать 90-процентного результата такого экзамена. От авторов шлангбаумов, люди, которые путают Самару и Саратов, в общем, требования отличной грамотности мигрантам, видимо, уместно. Это Виталий с смайликом так пишет. А Игорь из Италии пишет, хорошо было бы, если бы они приезжали уже подготовленные к единому госэкзамену. Тоже интересный поворот. Следующая тема. 7373948. Телефон прямого эфира. Но еще раз скажу, значит, для поступления надо будет в первом классе на 9 из 10 заданий правильно ответить. Во втором, пятом на 18 из 20. В шестом, девятом на 20 из 22, говорит спикер Государственной Думы. А в 10-11 22 правильных ответа из 24 вопросов. Ну, чтобы вы понимали предложение депутатов. Теперь следующая тема. Сейчас в школу идет многочисленное население. Хватит ли мест в школе? Вот ведь в чем проблема, пишет 724, который полагает, что, может быть, так хотят ограничить прием. Следующая тема. Министр культуры заявила об увеличении рынка кинопроката, который, по ее словам, вырос на 19%. Ольга Любимова в телеграм-канале написала, что с января 25-го 5 фильмов уже преодолели отметку сборов в 1 000 000 000 рублей. Она подчеркнула, что развитие киноиндустрии должно еще и гармонично происходить без упора на какой-то определенный жанр. В общем, процесс идет, по данным министра культуры. Сергей Лавров, киноаналитик и преподаватель в первой онлайн-киношколе. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вы охарактеризуете нынешний рынок кинопроката?
Ну, он, мягко говоря, количество зрителей не увеличивается, а падает с каждой недели.
Тогда как министр культуры Любимова говорит о росте на 19%?
Ну, потому что цена билета растет практически каждый месяц, и сейчас она составляет по сравнению с 2024 годом 75% выше, чем она была в 2024 году.
Кто-то чего-то не дорабатывает, если вы говорите о том, что рынок кинопроката на самом деле не увеличивается?
Нет, ну, фильмы российские как не рекламировались, как не было у них маркетинга, так они не рекламируются. Люди просто о них ничего не знают и поэтому не ходят в кинотеатр.
То есть вы хотите сказать, что рекламировались вот эти 5 фильмов, которые по 1 000 000 000 набрали, а про остальные как-то никто не думает?
Ну да, если фильмы, которые купили каналы, рекламируются как-то по телевизору, то все остальные, а их вышло 75, о них никто ничего не знает.
А что нужно делать, чтобы знали?
Ну, давайте рекламу, маркетинг на каждый релиз. Они просто ставят их в кинотеатры, и люди, приходя в кинозал, даже не знают, что это за кино у них стоит там в репертуаре.
А, ну, подождите, а когда нормально это работает, это как работает? Ведь, насколько я понимаю, то, о чем вы говорите, стоит денег, и денег больших. Вы уже упомянули, что кинобилеты и так подорожали, значит, вы хотите, чтобы была реклама, и билеты еще пару раз подорожали?
Нет, но билеты просто уже больше не могут дорожать, потому что дальше уже некуда. Новый год билеты стоили в Москве на некоторые фильмы 780-950 рублей. Но как бы все понятно, что все ходят в кинотеатры только в Новый год. Ну, основная публика. А так как наши фильмы не рекламируются вообще, то на них в остальное время года, где-то с февраля по декабрь следующего года, люди не ходят.
Но тогда не очень понятно, откуда берутся, возьмутся деньги за рекламу. Вы предлагаете их рекламировать. Насколько я помню, неоднократно я слышал про другие фильмы. Говорили, что чуть ли не один к одному. То есть, вот, к примеру, миллиард потратили на съемку фильма, еще миллиард надо потратить на то, чтобы этот фильм раскрутить в рекламном смысле. Если это так, то откуда возьмутся деньги на рекламу?
Нет, ну, все основные заработки в нашем кинопроизводстве приходят на само кинопроизводство. И как бы мухи отдельно, еда отдельно. Понимаете? Кинопоказ никак не связан с кинопроизводством. То есть кинопоказ сам по себе, он выживает за счет пиратского показа до сих пор. 3 года уже нет мейджеров, но кинотеатры вынуждены показывать пиратскую американскую продукцию, чтобы как-то свести концы с концами. А наши производители сами по себе. Они снимают с утра до вечера кино, которое практически в кинотеатрах никто не смотрит.
Ну вот Елена 659-я, наша слушательница права, которая предполагает, что это жадность продюсеров, которые тратятся на рекламу, не хотят и потому губят прокат. Денег из фонда кино они получают, как она говорит, немерено, а на рекламу не дают. А фонд кино дает деньги, чтобы там еще и на рекламу хватало?
Нет, он не дает. Дает Минкульт на некоторые проекты, которые он сам профинансировал. Но те деньги, которые заложены в системе кинопроизводства, они предусматривают деньги на рекламу и маркетинг. А зачем рекламировать продюсерам фильм, предположим, если они знают, что 95% российских фильмов в кинопрокате проваливаются? Они эти деньги или сэкономят, или вложат в производство, или кинут на какие-то другие
страны. Ну вот видите, вы говорите, что они все делают логично, тогда что делать?
Ну, как что делать? Законодательно обязать продюсеров рекламировать российские фильмы. Эта тема уже обсуждается 5 лет, а вот и ныне там.
А они будут это делать за свои деньги?
Нет, за свои деньги они никогда ничего не делают, только за государственные деньги. Снимают сегодня только на государственные деньги. Частных инвесторов у нас на российское кино вообще нет. Потому что оно проваливается на 95%.
Тогда еще один вопрос. Это тоже наш слушатель Виталий говорит. Ну а если отечественное кино – это плод талантов фонда кино, который финансируется из кармана налогоплательщиков, то не пора ли вообще сделать доступ в кинотеатры для граждан России бесплатным?
Ну как вот пушкинская карта, она и как бы дает школьникам, подросткам ходить в кинотеатры со скидкой со значительной. То есть фонд кино и Минкульт финансируют кино, так они еще и дают скидки на это кино по пушкинской карте.
Но с вашей точки зрения не получается, что налогоплательщик сначала платит вместе с Минкультом из фонда кино на производство фильма, а потом уже из собственного кармана тоже свои деньги платит еще и за билет в кино. Это логично?
Ну, это, конечно, нелогично. Но как бы иначе тогда кинотеатры не смогут выжить. И поэтому те 5 фильмов, которые называла любимые, это смешно. Вышел в прокат 75 фильмов. То есть 5 фильмов собрали там, а остальные, извините меня, 70 никто даже не заметил.
Скажите, но это нормально? Ну, понятно же, что на любом рынке есть какая-то часть товаров, которые будут популярными, и какая-то часть, которые непопулярными будут по определению. Ну, потому что они, может быть, хуже, может быть, они менее интересны и так далее. Вы полагаете просто, что не 5 на 95 должно быть, а, скажем, 20 на 70? Или как?
Нет, ну хотя бы 50 на 50. Во всех странах мира государство не финансирует кино. От силы во Франции 25%. У нас бюджеты фильмов доходят до 90-100% из госбюджета. Естественно, тогда на рекламу никакие деньги не выделяются. А зачем? Все заработали уже на кинопроизводстве.
А вот скажите, кстати, раз уж мы об этом заговорили, это довольно часто вспоминают слушатели, когда мы говорим о кинопроизводстве, а вот эти деньги, которые выделяются из фонда кино, это безвозвратные деньги или хотя бы частично их обязаны вернуть?
Ну, там частично они возвращают, но это менее 25%. А с чего они будут возвращать, если 95% фильмов в прокате проваливаются?
Ну, хотя бы те, которые не проваливаются.
Ну, с тех они возвращают на те крупные релизы, которые входят только Новый год. А в остальные, ну, месяцы, 11 месяцев кинотеатры стоят полупустые.
Понятно,
потому
тогда
что российское кино не ходит.
Да, последний тогда вопрос. Вот когда Любимова говорит, что развитие киноиндустрии должно происходить гармонично, вот эти 75, как вы сказали, фильмов, на ваш взгляд, они по жанрам гармонично поделены в итоге?
Нет, ну по жанрам у нас все хорошо. Я же не говорю, что совсем российское кино плохое. Там из 75 фильмов, ну, приличных 20-25 фильмов. Но другое дело, что о них вообще никто не знает. Поэтому зрители на него не ходят. Эта проблема уже стоит лет 10-15.
Ну и последнее тогда. Раз уж вы теперь говорите про 20-25 фильмов из последнего времени, что-нибудь можете назвать из того, что с вашей точки зрения российский зритель то ли не смог увидеть, то ли просто недооценил пока?
Нет, ну это все артхаусные фильмы, которые выходят, ну, малым количеством копий. Ну, «Кончится лето», например, фильм с Юрой Борисовым. Прокатчики надеялись на то, что он хотя бы соберет, но, извините, 105 тысяч зрителей – это смешно просто. И поэтому сегодня надо считать не по количеству проданных билетов, не по деньгам кассу кинопроката, а по количеству зрителей, которые пришли на фильм. В марте таких фильмов из 30 вышедших в прокат было всего два. «Царевна лягушка» и «Пальма 2». Они собрали по 1,5 миллиона зрителей. Остальные там 33 фильма в прокате провалились.
Спасибо. Сергей Лавров, киноаналитик и преподаватель первой онлайн-киношколы, был с нами на прямой связи. Я вот посмотрел, кстати, оценки фильма, упомянутого Сергеем Лавровым. 7,9 из 10. 12 256 отметок. То есть, видимо, фильм-то неплохой. На те же... Что на те же деньги? Непонятно. 233-й. Хотели бы ходить с детьми в кино, но семью из 5 человек отдавать за вход 2 500 накладно. Получается, ходим 2-3 раза в год, а если было бы дешевле, ходили бы и на российское кино. Но тут вот, видите, опять возникает вопрос. Откуда берутся деньги? Вот ради чего вы платите 2 500? Чтобы российское кино снимали или для того, чтобы существовали кинотеатры? Вот до конца это тоже, насколько я понимаю, непонятно. А как же Сарик рассказывает, что он не берет денег у государства? Ну, видимо, он как-то не берет денег у государства. Это Илья 447-й. Самоокупаемость покажет, насколько авторы талантливы или бездарны, как в футболе. Господдержка плодит бездарности, уверен, 715-й. Я вообще не хожу в кино, пишет Валерий 234. Валерий 234, много лет не хожу. 7373948. Здрасте.
Да, здравствуйте, Ирий. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, специально пока вас с гостем слушал, да, со спикером, зашел на сайт Яндекса, да, поисковой системы, где продаются, в том числе, билеты по кинотеатрам. И посмотрел, ну, по всей России не посмотришь так быстрый период до времени, но с марта прошлого года вот, смотрю по Москве, например, да, Москва и Московская область. Вот там вы говорили, гость говорит о каких-то там 75-80, да, условных фильмах, из которых там 5, там, или сколько, 8 увидели прокат. Но вот я смотрю, максимум за вот этот период, ну, они все здесь повторяются, да, как бы, я насчитал вот 11 фильмов, да, вот в Москве и Московской области. То есть, получается, ну, пусть не 5, пусть 11, да, на которые продавались ваши билеты, но про остальные, там, 60, да, получается, или 70, вообще никакой, не то что реклама, а вообще ни упоминаний, ни продажи.
Даже информации, не то чтобы рекламы. Спасибо. Проще подождать, пока в онлайн-кинотеатрах на подписке, по подписке появятся в разы дешевле билетов. Это 401-й. Григорий говорит, у нас на работе случай был. Работники, которые работали в выходные, быстро делали работу, днем шли в кино, а вечером обратно на работу возвращались. Андропов, говорит, на них нет. Рассказывают, что Андропов, когда был в 83-м году, то были какие-то вот набеги представителей правоохранительных органов. В кинотеатрах проверяли, на работе вы должны быть в этот момент или в кино. А дело даже не в том, дорогие билеты или дешевые. Мало информации о фильмах при слабом маркетинге. Это Савелий 884-й. Возможно, сами производители в свои фильмы не верят, а ходить наугад за свои деньги как-то совсем непривлекательно. А Виталий говорит, ну, это ничего. При Иване Грозном вообще кино не было. И все просто нормально работали. Министр культуры заявил об увеличении рынка кинопроката на 19%.